Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – форум славистов. Самая представительная всемирная встреча славистов прошла в финском городе Тампере. Кто приезжает туда и по какому принципу идет отбор делегатов? В число славистов входят не только литературоведы или специалисты по русскому, чешскому или польскому языку, но также историки, политологи, экономисты, экологи, географы. В последние годы вся система изучения славистических предметов испытала воистину тектонические сдвиги благодаря появлению спутниковой связи и интернета. В мире не осталось информационных медвежьих углов. Обо всем этом и о личных впечатлениях рассказывает вернувшийся из Тампере Петр Вайль. Первый раз в эфире 12 августа 2000 года. Форум славистов. Наша передача посвящена самой представительной всемирной встрече славистов, прошедшей недавно в Тампере. Со мной в студии участник славистского конгресса Петр Вайль. Петр, скажите, пожалуйста, что вообще это за грандиозное действо Международный конгресс славистов?
Ну, это действительно грандиозное действо. Оно проходило в этом году с 29 июля по 3 августа в финском городе Тампере. Вообще славистика устроена таким региональным, что ли, образом, скажем, своя ассоциация у американцев, там, у французов и так далее, и так далее. Они собираются, как правило, каждый год. Например, американская ассоциация, в которой я некогда состоял, когда жил в Штатах, она собирается обычно в ноябре. Но помимо этого, северо-западные слависты или слависты Калифорнии там, и прилегающих штатов. А вот то, что происходило в Тампере, это случается всего-навсего раз в 5 лет. Последнее такое действие происходило в Варшаве в 1995 году. А сейчас вот в Финляндии, в Тампере, и тут представлены, ну, можно сказать, все специалисты по Восточной и Центральной Европе, в которую включается и Россия. И это далеко не только, как можно было бы подумать из названия славистика, это там литература. Нет. Литература — это только малая часть всей программы. Здесь и политика, и экономика, и экология, и общественная жизнь, этнография, другие виды искусства, помимо литературы. История, конечно, лингвистика. То есть, действительно, разворачивается в нечто такое необозримое. Вот в Тампере, например, было больше 2000 участников. Они были разбиты, как это принято на таких конгрессах, на секции. В секции, как правило, участвует председательствующий, такой так называемый дискуссант, который делает свои замечания, и, как правило, 3, может быть, 4 докладчика. Они все разбиваются по маленьким залам, и существует несколько еще пленарных заседаний. Проходит книжная выставка, продажа, проходят какие-то концерты, показы фильмов. В общем, действительно впечатляюще.
Ну, а насколько вообще это форум идей, форум каких-то новых предложений в славистике? Насколько это ярмарка мысли? Или, может быть, это, так сказать, просто способ завязать какие-то знакомства, устроить просто чисто академически какую-то свою судьбу или судьбу своих подопечных?
Вы знаете, вы совершенно правильно отметили, вот последнее. Но, как правило, это делается на национальных ассоциациях. Там это в большой степени биржа труда. Люди встречаются, между собой заводят знакомства, а ведь система, скажем, вот я более-менее хорошо знаю академическую систему Америки, там и такая, ты каждый следующий год нужно возобновлять контракт, и вовсе не шанс, если ты попал в какой-то приличный университет, что ты сможешь продержаться там больше года. Это зависит не только от твоих способностей, но и от обстановки на кафедре, от штатных единиц и так далее. И там вот это действительно важно, заводить новые знакомства, пока ты, наконец, не осядешь в каком-то университете и не получишь так называемый теньюр, то есть 7 лет отработав на одном месте, ты можешь претендовать на постоянное место при этом только одном университете. А так это вот такое метание по всей стране, и поэтому подобные конференции — это всегда биржа труда. Международная вот эта, которая раз в 5 лет, по понятным причинам, именно потому что здесь представлен весь мир, это без привлечения весь мир, Южная Корея, Япония, там, Латинская Америка, кто угодно, специалисты по славистике, это в меньшей степени. Но я бы не сказал, что там продуцируются какие-то важные мысли. Как правило, скорее такие конгрессы отмечают возникшие уже в последнее время тенденции. Ну, в данном случае о чем можно говорить? Из позитивных тенденций, я бы отметил главную. Это разомкнутость словистского сообщества. Это сообщество часто подвергается критике, и вполне справедливо подвергается и подвергалось всегда за такую кастовость, замкнутость. Понятно, что любая профессиональная деятельность тяготеет кастовости. Там, не знаю, какие-нибудь физики твердого тела, наверное, тоже не очень охотно пускают в свою среду новичков. Здесь же, особенно когда это защищено, так сказать, такой оградой из другого языка, то есть надо владеть языком, в данном случае русским, если мы говорим о изучении России, или там польским, или сербским, то такая система поневоле вырождается в идею самообслуживания, то есть она работает на себя, и, конечно, появляется некоторая затхлость. Вот сейчас система несколько разомкнулась, и в первую очередь вот почему. В первую очередь, я думаю, потому что произошел технический прогресс. Два явления. Это спутниковое телевидение, во вторую очередь, и в первую и главную — интернет. Ну, представьте себе, вы словист в штате Аризона, или еще того пуще в Австралии где-нибудь, да? Представьте себе, когда вы получаете свежие российские журналы и газеты. Ну, не знаю, чуть не на следующий год, да? Можете ли вы посмотреть российское телевидение? Да ни в коем случае. Значит, вам нужно было ехать в Москву и сидеть там, например, смотреть телевидение, если ваш предмет, например, средства массовой информации. То есть затея довольно безнадежная. И волей-неволей все переходит на изучение архивов, истории. Короче говоря, современностью и не пахнет. Но теперь можно говорить об этом в прошедшем времени. Потому что спутниковое телевидение позволяет вам смотреть российские телепередачи в режиме натурального времени. Интернет вас доносит немедленно, так же, как для жителя Москвы и Петербурга, и быстрее, чем у не имеющего интернета жителя, там, допустим, Сибири, все газеты и журналы. И, конечно, это сильно продвинуло словистику, то есть обратило ее в сторону современности. И вот здесь, в Тампере, масса секций были посвящены вот этим проблемам. Там соотношение высокого и низкого в современной российской культуре, средства массовой информации, телевидение, кино, и все, речь шла о новинках, о самом свежем. Вот это, конечно, тенденция замечательная, и я думаю, что имеющая большое будущее.
Петр, а интересно, насколько эту специфическую профессиональную аудиторию, глубже других, знающую свой предмет, специалисты по Польше, Польшу, специалисты по бывшему Советскому Союзу, страны бывшего Советского Союза, насколько они могут быть использованы политиками? Насколько вообще в них заинтересованы те, кто вращает ось нашего мира?
Ну, известны случаи, когда политологи или политические журналисты становились реальными политиками. За примерами, в общем, что называется, недолго и ходить. Вот, например, известный ныне политик Систанович, американский, он вышел из, насколько я знаю, именно вот советологии. Или, например, нынешний заместитель государственного секретаря Строп Талбот, он политический журналист, занимавшийся Россией, говорящий по-русски. Или более ранний пример Ричард Пайпс, историк, автор нескольких замечательных советологических книг, занимавшийся историей Советского Союза и России, чисто академически, да, при этом он был советником национальной безопасности американского президента. То есть, в общем, это сфера каким-то образом влияющая, но, как правило, это, конечно, политология и в какой-то степени история, не другие части словистики.
Свобода поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Форум словистов. Наша передача посвящена самой представительной всемирной встрече словистов, прошедшей недавно в Тампере. Со мной в студии участник словистского конгресса Петр Вайль.
Ну а если перенестись теперь в аудитории Тампере, скажите, в каких научных панелях участвовали вы?
Я участвовал в двух. Одна называлась «Балтийский топос», то есть «Прибалтика в сочинениях современных российских литераторов», а вторая была посвящена восприятию творчества Иосифа Бродского в России, в Соединенных Штатах и в Англии по отдельности. Ну, что касается секции о Прибалтике, она была очень любопытна, и опять-таки, вот одно из этих самых новых веяний. Она рассматривает ничуть не академично. То есть, само собой, там назывались все нужные термины, там, не знаю, амфибрахи или анжанбиман в стихах Ахматовой или Бродского. Но все это было помещено в такой густой социальный контекст. Например, доклад известного литовского поэта и исследователя, литературоведа Томаса Венслова был посвящен так называемым кенигсбергским текстам Бродского. Томас поднял очень интересную тему, что такое была Прибалтика для советских людей, для советских писателей в частности. А вы, конечно, знаете тоже хорошо, что это такое было. Я, как рижанин, тоже знаю это. Надо сказать, что мы с Томасом сошлись в том, он жил в Вильнюсе, я в Риге, в том, что для нас-то тогдашние Латвия и Эстония были несомненной частью Советского Союза, Вильнюс и Рига, советскими городами. Тогда как для москвичей и ленинградцев это был такой промежуточный Запад, доступный кусочек Запада. Ну и действительно, в общем, объективно, если говорят, да. Я помню, как в начале 70-х годов я приехал в Эстонию, и там, не знаю, впервые в каком-то обыкновенном, никаком не валютном, обыкновенном каком-то кафе подавали джин и тоник. Джин, по-моему, был венгерский, такой синий этикет. А тоник эстонского производства назывался «Тоник». Вот, и мы пили этот джин и тоник, просто закатывая глаза от такого священного ужаса, к чему приобщаемся. Ну и все эти вот паломничества на ту же самую родину Томаса Венслова в Паневеже с театр Мильтиниса, или в Каунас на выставку Чурлёниса, или в Вильнюс на джаз Ганелина, Чекасина, Тарасова. Да на толкучку в Шауляе, таких толкучек больше не где не было. Этот интерес к Прибалтике, он трансформировался любопытным образом, скажем, Эстонию у Аксенова, широко известно, вот тот же Кёнигсберг у Бродского. Вот это вот погружение литературы в социальный контекст, это всегда свидетельство того, что подход живее, современнее, актуальнее и, конечно, гораздо интереснее. Ну, что касается второй секции, в которой я участвовал, она посвящена была восприятию Иосифа Бродского, как я сказал, уже в Америке, в Англии и в России. И здесь самый интересный доклад сделала Валентина Паухина. Она живет в Англии, хорошо знает вопрос, и надо отдать должное ее интеллектуальной честности. Она рассказывала о том, как не принимают стихи Бродского британцы, британские, в первую очередь, поэты. Почему я говорю о интеллектуальной честности? Потому что существует такой, можно его назвать, комплекс ЖЗЛ, «Жизнь замечательных людей», помните, была такая серия, да? То есть биограф, близко подходя к предмету исследования, ты волей-неволей включаешь механизм самоцензуры, который отсекает все, что может представиться порочащим объект исследования. Валентина Паухина этого счастливо избежала. Это вовсе не только свойство российского литературного обихода, а вполне международное. Паухина занимается всю жизнь Бродским, и тем не менее она очень объективно, честно все разобрала и объяснила, почему именно поэзия, не проза, не эссеистика Бродского, не воспринимается британцами. Нашла корни этого. В первую очередь, переводы. Переводы либо редактировал сам Бродский, либо он сам переводил. И переводил их на английский слух совершенно архаично, используя рифмы, тогда как англоязычная поэзия, как правило, не рифмованная. То есть, короче говоря, его стихи по-английски в его переводах звучат на британский слух неуклюже. И Валентина Паухина сделала вывод, что, может быть, только следующее поколение переводчиков, которые заново начнут переводить Бродского, уже пришедшего из России, а не из Запада, каким-то образом откроют его заново для английского читателя. Тут же по ходу вот этой самой секции был поднят вопрос, опять я возвращаюсь к погружению в социальный контекст, вопрос, который, в общем, к моему довольно большому удивлению, все еще продолжает волновать литературное сообщество. Общество — это Нобелевская премия Бродского. Сработали ли в этом политические мотивы? То, что он был изгнанником, то, что он был гонимым. Как это помогло его успеху на Западе и в результате получения Нобелевской премии? Некоторые говорили об этом, и довольно любопытно. Мне-то кажется, что это совершенно бесплодное занятие не потому, что это не может быть, а потому, что вообще попытка вычленить формулу успеха успеха безнадежно. Такое заведомо синтетическое явление, как поэзия и поэт, подвергается анализу. Его пытаются разъять на составные части, чтобы в конечном счете вычислить эту самую форму успеха и, опять-таки, в конечном счете, чтобы ее, может быть, было возможно повторить.
Программа этого огромного конгресса действительно включает панелей много сотен. Вот интересно, что, конечно, неизбежно должны были быть какие-то перестановки, но нельзя не улыбнуться, что была отменена одна из панелей, которая называется «Россия и алкоголь». Что же, не нашлось кворума?
Я, честно говоря, не знаю. Обычно такие вещи происходят по какой-нибудь очень простой технической причине. Ну, не знаю, заболел человек, который эту секцию придумал и организовал.
Спился.
Спился, да, это хотелось бы предположить, да. Но вообще-то, вы знаете, этой теме не везет. Я помню, мы с поэтом и литературоведом Львом Осевым хотели еще лет 8 назад затеять такой семинар по обсуждению русской литературы и алкоголя. Ну, тема-то изумительная, интереснейшая, широчайшая. Мы лелеяли такую надежду, что нашим спонсором станет компания Сиграм, которая алкогольная, которая выпускает всякие напитки крепкие в Штатах. Ничего из этого не вышло. Затем в прошлом году профессор Перетто хотел устроить семинар на озере Гарда, он ежегодно там проходит, посвятить вот весь этот семинар теме алкоголя в русском искусстве. Опять что-то такое не вышло. Я думаю, что, знаете, в чем дело? Люди, что-то всерьез понимающие в этом предмете, они, как правило, сильно по конференциям не разъезжают, по понятным причинам, да, они не доезжают до нее, там выпадают из поезда, допустим. Вот. А академический подход к этой теме невероятно скучен и безнадежен. Конечно, тут самое любопытное – вылавливать вот такие жизненные цели, все тот же социальный контекст.
Понятно, почему предыдущий конгресс состоялся в Варшаве, славянская столица. Но почему был выбран такой город, как Тампере?
Я не знаю конкретно, да, какие соображения есть у организаторов. Может быть, это просто какие-нибудь финансовые, да. Но Тампере удивительно подходящий к этому городу. Я впервые в Финляндии. Русский след, то, что называется, там просматривается повсюду. Начиная с того, что на главной площади Хельсинки, Сенатской площади, стоит памятник Александру II. И никто, между прочим, его не собирается сбрасывать, видимо, потому что при нем Великое княжество Финляндии, входившее в Российскую империю, получило парламент и получило свою валюту. Кстати, вот замечательный пример автономии в рамках большого многонационального государства, чему стоило бы поучиться и нынешнему российскому руководству взаимоотношениям вот со всякими внутренними республиками, вроде Татарии, Чувашии, Калмыкии. Великое княжество Финляндии было частью Российской империи, повторяю, и при этом существовало вполне автономно. Поэтому и отношения сохранились, что называется, человеческие. Вот на этом конгрессе в Тампере выступали православные хоры из Тампере и из Турку. То есть эти традиции сохраняются. А что касается самого Тампере, так там шли самые жестокие бои в 18 году между красными и белыми, в результате чего Финляндия все-таки получила независимость. Там находится музей Ленина, в очень хорошем порядке содержащийся, небольшой музей, довольно смешной. Там неожиданные фотографии, фотографии, которые мы в советских музеях Ленина сроду не видали. Они стали публиковаться только после перестройки. Знаете, такой неказистый Ленин, такой сильно напоминающий какое-нибудь национальное меньшинство восточное. И там продаются забавные сувениры, какие-то брелоки, открытки, картинки, книжечки. Я, например, купил там ярко-красную расческу с надписью «Ленин Музео Тампере». Ну, продавать расчески в музее Ленина, в этом есть какая-то определенная ирония, но боюсь, что никак не хотели поиздеваться, потому что все это сделано очень спокойно, объективно. Россия – ближайший сосед. При Ленине Финляндия получила независимость. Пожалуйста, почему не быть в музее, который оплачивается городскими властями? Вообще вот эти вот уроки Финляндии, соседа, которому, как вы хорошо знаете, советские люди, да и российские, относились всегда несколько пренебрежительно. Дескать, это кап-страна, но не вполне настоящая. Вот эти уроки очень впечатляющие и поучительные. Например, опять-таки полезный урок для современного российского общества – отношения с национальными меньшинствами. Шведов в Финляндии 6% всего, но все названия улиц по-фински и по-шведски. все официальные таблички, там, названия учреждений по-фински и по-шведски. Представляете себе, там только Аунские острова в Ботническом заливе, там говорят только по-шведски. Еще есть два таких райончика на юге и на западе Финляндии, где говорят по-шведски. Во всем остальном говорят финны. Тем не менее, шведский, раз он признан равным финскому государственным языком, он абсолютно уважаем. Ну, конечно, в такой ситуации надо учиться, учиться и учиться, как говорился тот же чтимый в Тампере Ленин.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Форум славистов». О самой представительной всемирной встрече славистов, прошедшей недавно в Тампере, рассказывал участник Конгресса Петр Вай. Вам представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Петербургский театр «Монплезир» показал на гастролях в Москве моноспектакль Игоря Ларина «Мой первый друг», основанный на воспоминаниях лицеиста и декабриста Ивана Ивановича Пущина. Фрагменты спектакля, интервью с художественным руководителем театра «Монплезир» и главным режиссером Магнитогорского театра Игорем Ларином. Подготовила и ведет программу Марина Тимашева. Первый раз в эфире 12 августа 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева.
театра, говорил Владимир Иванович Немирович-Данченко, нужны три актера и коврик. Казалось бы, красивая фраза, полемическое преувеличение. Все же речь идет о современном театре, далеком от истории бродячих актеров и скоморохов. Но вот из Санкт-Петербурга в Москву прибыл Игорь Ларин и, с одной стороны, подтвердил, а с другой опроверг высказывание классика. Для того, чтобы создать театр, оказывается, довольно и одного человека. Первый спектакль Игоря Ларина называется «Мой первый друг».
Один из первых спектаклей, это после того, как у меня была совершенно такая жуткая какая-то история, после института, потом было ожидание по театрам, потом уход из всех театров, потом перемены всяких профессий, я совершенно был в отчаянии. И решил сделать свой театр, и первый спектакль свой сделать. И это было такое дитя отчаяния такое совершенно. И, а поскольку я увлекался Пушкиным, как бы, и в общем, и как-то по театрам-студиям кочуя, иногда что-то такое было про Пушкина, потом всю жизнь родился, жил около Летнего сада, и как-то совершенно ощущал себя человеком таким в 19 веке. Как-то все сошлось, и, конечно, этот спектакль, он такой вопреки был сделан, вопреки тому, что я видел вокруг почему-то очень много такой пушкиняны. Все было с таким пафосом, все было... Потом какие-то все время литературные композиции, чтецы делали, и все это было такое коленопреклоненное, такое народное творчество. И мне, конечно, это очень бесило, и я хотел как раз сделать такой спектакль абсолютно даже скандальный. Я звал каких-то пушкинистов, которые были просто все в бешенстве. Я помню, что две дамы, одна из Пушкинского дома, а вторая из Мойки 12, пришли и сказали, что у вас спектакль надо запретить, его нельзя смотреть. Потом этот спектакль превратился уже давно, превратился в такой классический, уже совершенно традиционный спектакль, и уже никто, конечно, не думал ни о какой там трактовке. Играл я для публики, играл в Питере, практически во всех театрах, играл на малых сценах, потом играл по разным городам, и уже никто об этом не думал. Но совсем недавно, где-то на последних фестивалях, что ли, пушкинских, опять началась волна такая агрессии по поводу вообще моего взгляда на Пушкина. Пушкинисты, с которыми я все время встречался на пушкинских фестивалях, они все говорили, мнение было общее, да, хороший артист, но мы не можем вам простить Ивана Ивановича Пущина, он был не такой, и это все вранье, это все не то и так далее, это все искажение.
С Игорем Лариным театральные критики познакомились на фестивале «Херсонесские игры», который проходил в Севастополе по инициативе директора, главного режиссера драматического театра Романа Мархолио. Больше Роман Мархолио, душа фестиваля, не возглавляет театр, поскольку он не нравился руководству театра. Романа Мархолио вместе с его командой, что называется, ушли. Зато сам Игорь Ларин теперь главный режиссер Магнитогорского театра. А тогда никто его не знал и даже не догадывался, что вялый человек с очень тихим голосом – актер, и актер превосходный.
Я вообще с 5 лет, как начал заниматься спортом, плаванием, я так вот и до конца школы практически, я слышал только вот шум воды, свистки тренера, больше ничего. Я занимался в спортивной школе, это был кошмар. Вот. И я помню, что я ходил один раз в детстве в какой-то кукольный театр, от которого сразу, я понял уже сразу все, и меня уже, я уснул, мне стало плохо. И потом нас в школе водили на сдачу спектакля «Бэмби» в Тюзе. Хотел в туалет, меня не выпускали, просто закрыли дверь, школьников не выпускали. Я уже не мог ничего, мне уже ничего не надо было, так же, как и всем остальным зрителям. Вот это был ад. Больше я в театр не ходил никогда. Я писал неграмотно, договорился, вернее, с преподавателем нашим, что я буду читать наизусть в конце урока каждую балладу Жуковского. Я учил по 2 баллады Жуковского наизусть. В конце урока читал. Мне ставили по 2 пятерки, а все остальные у меня по 3 и 2 были. И в среднем выходила 4. Старый дом. Дом 751 года постройки. Маленький флигелек вот внутри этого прачечного. Прачечный городок, который напротив Летнего сада. Вот, там же эти городки были, Ботный городок, Соляной, Медовый городок при Петре. Вот, а угловой был прачечный, где стирали белье для Зимнего дворца. И там вот этот флигель старый, он сохранился, там как раз я жил. Буду летом ставить «Фанфан Тюльпан». Потрясающе, вот по киносценарию Кристиан Джака. Вот самые первые такие уже осознанные мои впечатления, это, как ни странно, вот «Спартак», там школа была рядом, и там старые фильмы крутили. И вот «Пармскую обитель» я смотрел раз 10, понимаешь, потому что для меня вот открылся какой-то мир совершенно. Вот эти вот старые фильмы, причем почему-то же Филиппом, вот эти вот, там их много крутили. И вот так как-то абсолютно, абсолютно ощущал и до сих пор ощущаю себя каким-то шестидесятником таким. Совершенно недобитым таким шестидесятником. Массовая культура, она проехала мимо меня совсем.
В Игоре Ларине нет ничего от актера Актеровича, никакого бытового бенефиса. Моноспектакль он играет на сцене, а не в жизни. Театр, созданный им в Петербурге, называется «Монплезир». И кажется, не столько по имени Петровского летнего дворца, сколько потому, что на русский язык «Монплезир» переводится как «Мое удовольствие». Игорь Ларин играет моноспектакль во всеобъемлющем значении этого слова. Он и единственный актер труппы, и режиссер, и автор инсценировки, и осветитель, и художник-декоратор, и художник по костюмам. В Москве он показал спектакль «Мой первый друг», версию отношений Александра Пушкина и «Большого Жано» Ивана Пущина, основанную на мемуарах последнего и стихах первого.
Чтобы полюбить его настоящим образом, нужно было взглянуть на него с тем полным благорасположением, которое знает и видит все неровности характера и другие недостатки. Мириться с ними и кончать тем, что полюбит их в друге, товарищи. Между нами как-то скоро незаметно это устроилось. 6 лет промчались, как венчание, в объятиях сладкой-сладкой тишины. И уж отечество призвание, и уж отечество призвание гремит, гремит нам, шествуйте, сыны. Шествуйте, 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 сыны. Пока он гулял и отдыхал в Михайловском, я уже успел поступить в тайное общество. И как будто вдруг почувствовал особенное значение в собственных моих глазах. Стал внимательнее смотреть на жизнь во всех проявлениях бурной молодости. Наблюдал за собой, как за частицей, входящей в состав того целого, которое рано или поздно должно было иметь благотворное свое действие. Первая мысль моя была открыться Пушкину. Он согласно с нами мыслил о деле общем, республика, по-своему проповедовал в нашем смысле, из устной письменной стихами и прозой. Не знаю, к счастью или несчастью его, он не был тогда в Петербурге. А то по исключительной дружбе моей к нему я, может быть, увлек бы его с собой. Впоследствии, когда думалось мне исполнить эту мысль, я уже не решался верить ему тайну, не мне одному принадлежавшую. Пылкость его нрава, сближение с людьми ненадежными пугало меня.
Это подлинные тексты воспоминания Пущина, которые написал уже по приезде уже из Сибири. И действительно, воспоминания очень-очень-очень такие милые, сентиментальные, и очень нежные, и очень трогательные воспоминания. Они коротенькие.
Пожалуй, версия, построенная Игорем Лариным вокруг отношений Пушкина и Пущина, несправедлива и обидна для Пущина. Но, как говорил Пушкин, судить художника надо по законам, им самим над собой поставленным.
Пушкинисты, они обижаются, а тут же за углом подходит и говорит, да вообще-то Пущин, он такой развратник был, Кюхельбекер там за дровами уехал в Елутеровский, он его жену отбил там, ну, в общем, такие вот какие-то штуки.
В спектакле Игоря Ларина речь идет, по сути, о двух типах людей. Одном – легкомысленном, иррациональном, естественном, и о втором – дисциплинированном, логичном, подчиненном идее общественного служения.
Мне не хватало безумно, так как и сейчас не хватает во всех наших великих там чтецах и актерах, мне не хватает хулиганства, мне не хватает второго плана, мне не хватает лукавой улыбки такой вот Пушкин. Смотрел трех этих Борисов Годуновых – БДТ, Александринку и МХАТ.
Господи.
Ну вот, ну просто вот, я не знаю, ну что же это бедный Пушкин? Ну это же, это такой какой-то тяжелый, безумный, трагический какой-то, социальный какой-то, ну жуть какая-то была. Вот, вот никто не делает его легким лукавым, таким, каким оно было. Все на колени падают, и вот это солнце пытаются как-то из какой-то глины там слепить, вот это солнце нашей поэзии. Нет, и, конечно, для меня нужна была какая-то кровь, любая, все что угодно, перевернуть. Перевернуть, вот, допустим, там радостная встреча Пущина с Пушкиным. обязательно нужно, чтобы был конфликт какой-то. В истории, наверное, этого не было. Наверное. Вот. Но что нам история? У нас есть текст, есть как бы человек, который хочет его как-то воплотить. То же самое какие-то лицейские истории. То есть вот эта конфликтная история, вот, ну, как бы двух друзей, она необходима была. Необходима не только для спектакля, но и, ну, и для меня как запах, как манок какой-то, как какая-то прелесть, какая-то атмосфера всего этого дела. Я играю Пущина и Пушкина, то есть я как бы играю человека иррационального, человека как бы такого, человека, который потом, в общем-то, стал человеком, ну так грубо говоря, человеком системы какой-то. Хотя опальный, но все-таки.
Через историю отношений Пушкина и Пущина неожиданно просвечивает история Моцарта и Сальери. Очень пушкинская тема. Ну, в данном случае не трагедия. Пушкина, понятное дело, не убивал и даже посетил в ссылке, что до конца дней своих, если верить, конечно, Игорю Ларину, почитал великим подвигом и мужественным поступком.
Я оглядываюсь, вижу на крыльце Пушкина. Босиком, в одной рубахе, с поднятыми вверх руками, выскакиваю с солей, хватаю в охапку, тащу в комнату, на дворе страшный холод. Но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим. Он забыл, что надо прикрыть наготу. Я не думал, за идеях и шубе шапки. Было около 8 часов утра. Не знаю, что делать. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделимо вечен. Неколебим, свободен и обеспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы, нам целый мир чужбина. Отечество нам царское село.
Во всем политический беспорядок, сюда набросаны искусанные обожженные кусочки перьев, изорваны листы бумаги.
Хлопнули пробками, начались тосты.
За Русь!
За лицей! За отсутствующих друзей!
Старый Пущин твердил, что будь он на месте Донзаса во время дуэли, пуля пробила бы его грудь, пощадив великого поэта. Игорь Ларин читает этот текст Пущина по бумажке, как генеральный секретарь Компартии, надрывно и патетично. Акцентирует. Умирающий Пушкин жалел, что рядом нет Пущина, фамилию Ларин произносит очень громко, и Малиновского очень тихо.
После смерти его все случайные обстоятельства приняли в глазах моих вид явного действия промысла. Считай провидение, которое, сохранив поэта от нашей судьбы, сберегла его для России.
Если вы при мне, тогда было случиться несчастье его истории. Если бы я был на месте Донзаса, то роковая пуля попала бы в мою грудь. Я бы нашел средства сохранить. А это, товарища, достояние России!
Игорь Ларин вообще ничего не делает, как будто бы он не меняет ни костюма, ни грима, просто оборачивается на каблуках и словно выскальзывает из крахмального воротника удавки, от утюженного фрака и превращается в другого человека, в искреннего, вольного и милого поэта.
Мой первый друг, мой друг бесценный. И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. Молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение, да зарит он заточение лучом лицейских ясных дней.
Игорь Ларин очень хорошо читает стихи, естественно, не уподобляя их прозе, не меняя произвольно цезуры, как это нынче модно. Стихами он разговаривает, будто своими словами. Трудно описать, как сделан его спектакль. Театр Игоря Ларина беден. На сцене, увеличенный до размеров наглядного школьного пособия, листок из пушкинского черновика, тот самый, на котором нарисованы виселицы, и выведены слова «И я бы мог». Рисунок, имеющий прямое отношение к казни декабристов.
Когда смотришь на декорацию, она сначала немножко отталкивает. Ну, какой-то лист рукописи, цепь, какая-то книжка. Ну, уж понятно, какая-то дурная литературная композиция на тему 19 века, на тему декабристов. Если уж цепь, так цепь. Были спектакли, когда я забывал или не имел возможности цепь с собой брать, я играл шарфиком. Я развязывал шарфик и играл шарфиком. И, в общем-то, всем было все понятно, и как бы, ну, было то же самое, только без цепей. Сначала я вообще был засыпан этими цепями, и из цепей я делал каких-то женщин, персонажей. То есть я вообще сначала я думал о большом таком периоде сибирском, там Пущино, и он в цепях там фантазирует, вспоминает какую-то жизнь, и все ее делает из цепей, там каких-то персонажей, танцы и прочее, прочее. Вот. Но потом уже понятно было, что уж совсем такая кандальная была бы история. И цепь осталась только вот таким намеком на какие-то события чуть-чуть. Вот. Ну, хотя, наверное, в начале, если иметь в виду маленького Пущина, который приходит и который играет с этой цепью, потом с ней играет в футбол там, и так далее. Ну, как использовать максимально какой-то предмет? Что он может сделать? Он может там летать, ползать, греметь, висеть, быть галстуком, быть украшением, быть каким-то звоном колоколов.
Есть еще кресло, оно же трон или сани, и это самая цепь. Она воспроизводит звон колокольчика, имитирует звон бокалов. Ближе к финалу жеманно наброшенная на руки Пущина, она напомнит о каторге и кандалах. Они уже в прошлом, но ими кичатся. В умении общаться с предметом большую роль сыграло то, что Игорь Ларин учился на факультете кукольного театра.
Работа с предметами, конечно, это из кукольной истории. Вот. Когда мы сами делали куклы, оживляли предметы. Много-много было таких работ с предметами. Потому что законы кукольного театра, они такие очень чистые, простые. Но, в общем-то, они очень, очень ясные и очень подходящие к любому театру. Допустим, закон кукольного театра, что вот тебе дают куклу, ну, вот как вот актер. Актер для тебя кукла. И ты должен выяснить все возможности этой куклы. Что она может делать руками, ногами, головой. И все эти возможности воплотить в спектакле. В принципе, это относится и к живому актеру. Все твои возможности ты должен выяснить, понять, какие-то нужные качества воспитать для роли или для той роли, что тебе нужно и так далее. Ну, в общем, так немножко со стороны. Теория Мирхольда – это как бы вот ты одновременно и художник, и материал, и ты из себя сам это лепишь, глядя на себя со стороны. Очень нужно пройти всем.
Композицию спектакля обрамляют два включения стробоскопа. Таким образом, начало и финал стилизованы под старое документальное кино. Стрекочет какой-то аппаратик, ярче, глуше помигивает свет, пластика замедлена. Собственно, весь спектакль состоит из текста и человека, не чтеца, но актера. Смотрите, Пущин вспоминает, как его впервые привели в лицей.
Лето 1711-го, в августе, числа решительно не помню, дед мой, адмирал Пущин, привел меня к тогдашнему министру народного просвещения, графу Разумовскому. Старик слишком 80-летний, хотел непременно сам представить своего внука, записанного по его же просьбе, число кандидатов, лицея нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России. Не все тогда имели понятие о колоннадах, ротондах в латинских садах, где греческие философы научно беседовали со своими учениками. Как там у батюшкова? Друг милый, ангел мой, сокроемся туда, где воды кроткие Тавриду омывают, где фебовы лучи с любовью озаряют нам древние Греции священные места. Поговорив с министром, старик отправился домой. А я остался в зале, которая вся вдруг наполнилась вновь наехавшими нашими будущими однокашниками с их провожатыми.
Игорь Ларин, описывая встречу маленьких Пущина и Пушкина, тянет руки к потолку, краснеет от натуги, таращит испуганные глаза и даже как-то топорщит уши. Все остальное домыслишь сам. Крупного и грузного сурового деда, который волоком за руки тащит в лицей маленького Жанно. Такие штуки Игорь Ларин проделывает по 15 раз в минуту, будто шалит, озорничает. Он изображает фактически одновременно Пушкина, Пущина, княжну Волконскую, самого государя-императора, всех лицеистов, да еще и педагогов.
Среди общего молчания началось чтение. Первым выступил Мартынов, директор департамента Министерства народного просвещения. Набежавшим тонким голосом прочел
манифест об учреждении церкви высочайше дарованному гранту.
Следом за ним выступил наш директор Малиновский. Бледный как смерть начал что-то читать, читал довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так как голос его был слаб и прерывист. Заметно было, что в задних рядах слушатели стали перешептываться и прислоняться к спинкам кресел. Кончивший речь твою, он еле живой возвратился на место.
Мы, школьники, были больше всех рады, что он замолк. Гости сидели, а мы должны были стоя слушать, ничего не слышать. Следом за ним выступил профессор политических наук. Куницын. И начал не читать, а говорить. По мере того, как раздавался его чистый звучный голос, все оживилось. Слушатели были уже в наклоненном положении к говорившему. Виноваты должны искать отличий, дабы достигнув полных, страшиться бесславия. Не искусство блистать наружными качествами, но истинное образование ума и сердца отечества. Отечество поручает вам священный долг хранить общественное благо. Так пусть же здесь царит любовь к славе и отечеству.
Как бы ярко, интонационно и пластически Игорь Ларин не воспроизводил тот или другой персонаж на сцене, к финалу яснее и яснее становится, что все эти люди остались в истории благодаря тому, что в ней остался Пушкин, и что божественный дар поэта ценнее для матери истории, нежели чем весь императорский двор с одной стороны и острожные кандалы с другой. Это очень спорная версия, но Игорь Ларин играет ее в свое удовольствие.
Я оторван с этим спектаклем от такой какой-то плановой системы нашего театра. Я абсолютно нахожусь в свободном полете, играю где хочу, сколько хочу, денег за это не получаю и не хочу получать. И меня это абсолютно не интересует. И играю для души совершенно. И как-то пока вот этот Монплезир, который... Он и есть Монплезир.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». Продюсер в Москве Марк Штильман. В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Это было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».